Открывашка!
Доброе утро еще раз. 10:08, и прежде чем начать все наши передачи, любые передачи, которые у нас сейчас идут на радио, я еще раз подчеркну, что мы на «Эхе Москвы» абсолютно все солидарны с Сергеем Смирновым, нашим товарищем, нашим коллегой, который абсолютно по выдуманным причинам арестован и обывает свои сутки административного ареста. Мы это будем повторять, пока ситуация не изменится, и это не означает, что мы забываем других узников. А сейчас к нашей упоительной открывашке, потому что я рад приветствовать, хотя очень жаль, что не в студии, рад приветствовать и Марию Тиунову. Маш, добрый день.
Добрый день.
И Вадима Макиевского. Добрый день.
Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день нашим слушателям. Вот. Здравствуйте, Марина.
Да, приятно, приятно вас видеть, слышать и слушать. Как мы сейчас. Вот, но здесь сразу такая вот, у нас есть сообщение. Во-первых, тут же, в отличие от малопросвещенного меня, о манграх сразу все поняли, слушатели. О, начали писать. Это же растения, живущие наполовину в воде, мангровые леса, например. Это так?
Это так. Это... потрясающие совершенно леса, стоящие по колено в море. И действительно, это удивительный совершенно мир, где встречаются, паровоз с пароходом, натурально. Вообще, изучать море довольно трудно. И для этого нужен пароход, для этого нужен акваланг, для этого подводная лодка, наверное, тоже неплохо будет. Но есть на планете зона в Мирового океана, где морская жизнь у нас находится прямо под ногами. И мы можем своими глазами видеть, как это устроено. Эта зона называется приливно-отливная зона или по-научному литораль. Угу. Определяется это тем, что поверхность моря, поверхность океана, она неспокойна. Под притяжением, в первую очередь, Луны и Солнца уровень по морю бежит волна. И эта волна обеспечивает регулярные колебания уровня, приливы и отливы. И в правильном полусуточном режиме, ну, точнее, по 12 часов 25 минут цикл, собственно, чуть больше суток, он соответствует скорее лунному, море приходит к берегу, и море уходит. И в зависимости от высоты приливов, вообще расчет приливов – это очень сложная вещь. Они везде разные, действует солнце, луна, и все было просто, если бы это был шарик, покрытый водой, по нему бы просто бежало два горба.
А поскольку
континенты разные глубины...
Мешают континенты, конечно.
А континенты мешают. Да. Поэтому предсказание приливов – это вообще чрезвычайно сложная расчетная задача, но, тем не менее, в разных районах и в некоторых районах до 10, даже 18 метров вертикаль, амплитуда колебаний этого уровня.
И... можно одну вещь сразу, потому что все, я думаю, все и в детстве читали, и в юности читали о страшных и скорых приливах, например, в том же Ла-Манше. Это что-то страшное, потому что когда мы читаем каких-нибудь тружеников моря, там Гюго, или даже тот же 93-й год, это просто страшно, это просто повышается на глазах, и люди погибали из-за этого.
Для этого нужен длинный пологий берег. Угу. Тогда даже волна двухметровая уходит на сотни метров и даже на километры, и действительно от нее убежать – это некая задача. Но все не так страшно, потому что вообще средняя высота прилива – это около метра, но угу. В узкостях и на мелководьях он может разгоняться из... максимальный прилив 18 метров на севере Канады. У нас в Охотском море около 13 метров, а в Мезенском заливе, это север Белого моря, который тоже открыт такой воронкой к Баренцеву морю, в нем приливная волна поднимается на 10 метров. Это 10 метров абсолютной высоты между верхним и нижним уровнями, соответственно. А какая будет длина осушаемого берега зависит от его уклона.
Ну, да. Ну, это потрясающее, конечно, место. А как это, вот как, кто там живет, кто там растет, кто там живет? Вот в этом, на этом литорале, на этой вот границе моря и суши.
Там довольно много, на самом деле, разных организмов и растений, и животных. Но, может быть, сначала нужно сказать о том, как тяжело им там жить, потому что если мы вдумаемся в то, как там жить, да, то выяснится, что тем, кто там живет, приходится дважды в день жить как наземные организмы, а дважды в день жить как морские организмы со всеми как бы вытекающими и утекающими последствиями. И дело даже не только в том, что вода приходит и уходит. Ведь вместе с водой приходят, например, морские хищники, да, для тех, кого эти хищники могут съесть. А вместе с, когда вода уходит, да, приходят хищники наземные. И нужно уметь спасаться от тех и от других. Нужно уметь, если ты дышишь в воде, то нужно уметь как-то, когда вода ушла, как-то не высохнуть и как-то вообще, не знаю, суметь подышать на воздухе.
А хищники, хищники изворотливее и умнее. Морские, они вместе с водой уходят, а сухопутные в воду не лезут, отступают, естественно.
Ну, да, обычно так. Но вот, например, есть такой прекрасный литоральный на наших северных морях, да, хищник, как морская звезда, которая, ну, в общем, она, конечно, уходит с водой, но она не очень быстрая, она не может быстро, как рыба, уплыть. И поэтому, когда вода уходит, она, например, иногда залезает под водоросли, которые никуда уйти не могут и остаются на литерале лежать. Или прячется в луже, которые остаются тоже на литерале, да, и там пережидает.
А кем она питается, морская звезда?
Она питается, у нее там любимая еда, прям на литерале разложена, это мидии, моллюски такие двустворчатые. Вот, и их там много, и поэтому и морская звезда тоже за ними вылезает.
Но это нас роднит с морской звездой, она тоже любит мидии.
Нас роднит с морской звездой, да.
Да.
А вообще стратегии две. Либо спрятаться там, где сохраняется вода, уйти за ней, забиться, остаться в луже, спрятаться под груду водорослей, либо сохранить воду в себе. И тогда те же мидии, они просто очень плотно закрывают створки, сохраняя водную среду. Замечательные усоногие раки, балянусы, которые живут, это такая визитная карточка всех северных, литералей северных морей, они закрывают крышечки домика, опять же, сохраняя на время отлива воду внутри домика, а как только приходит прилив, как только подходит вода, несущая съедобная в виде разнообразной взвеси, крышечки открываются, оттуда научное название балянусов – усоногие раки. Их ноги действительно отчасти похожи на такие ветвистые усики, ну вот как наши с вами.
Ну, понятно.
Балянусы выставляют и хватательными движениями процеживают через сеточку этих шерстистых конечностей все проходящее. И если приглядеться, как выглядит, как живет балянус в приходящей воде, то видно, что он все время совершает такие хватательные движения, вылавливая из воды съедобное, размахивает своими лапками. И в зависимости от того, насколько каждый вид способен, как долго каждый вид способен прожить в, если это морской вид, на суше, он занимает соответствующую полосу, соответствующий горизонт литерали, поэтому литераль, при, особенно хорошо это видно на скалах, она полосатая. Разные животные, они разного цвета, балянусы белые, моллюски могут быть коричневатые, зеленые, улитки, ракушки, блюдечки, водоросли там буровато-коричневые, зеленоватые. Если вы смотрите на литераль, она вся в разноцветных полосах, потому что вот эта область жизни сверху определяется способностью противостоять осушению, а снизу подпирают другие желающие, более сильные конкуренты, которые хорошо живут в море и как бы выдавливают более слабых на, вот в эту верхнюю зону. А с другой стороны, соответственно, приходят звери наземные, звери и растения сухопутного происхождения, у которых проблема пережить соленость и сохранить в себе, себе кислород воздуха. Так некоторые клещи, маленькие, микроскопические, миллиметровых размеров, на время прилива сохраняют воздух в щелях, в складках своего панциря. Mm-hmm. И если вы посмотрите на этого клеща сухопутного под водой, он весь покрыт такими серебристыми линиями пузырьков воздуха, которые он сохраняет на время прилива. Mm-hmm. Вот. Так что изобретательность в части противостояние и приспособление к вот этой меняющейся среде, она потрясающая, но засуха это и осушение или увлажнение это не единственный фактор. На литерале еще очень сильно меняется и температура, и соленость. Особенно это видно у нас на Белом море, где Белое море зимой просто замерзает, и над литералью лежит лед.
Да, я могу показать для тех, кто для тех, кто нас смотрит, немножечко картинок и рассказать о своих впечатлениях, потому что мы стараемся показывать литераль как самую доступную на самом деле часть моря для изучения, стараемся показывать ее ребятам на школьных практиках. И самое большое на меня впечатление производит литераль зимой. Потому что, ну, вот та самая зона, да, которая дважды в день осушается, дважды в день заливается морем, все это сохраняется зимой тоже. И по всем этим литеральным животным и растениям, которые и так-то, в общем, находятся в очень сложных условиях, еще и шваркает лед. А ну, когда вода уходит, все это замерзает, и камни оказываются прям вот в такой ледяной корки.
Это ледяная корка, вот для тех, кто не видит, там камни, просто они покрыты как будто пленкой такой, вот как будто их накрыли вот такой вот прозрачной пленкой или полупрозрачной.
И под этой пленкой, когда она трескается, можно увидеть заросли водорослей, и там же скрываются все те же самые моллюски, те же самые морские звезды, те же самые рачки бокоплавы, балянусы, которые никуда не могут уйти. И мы приходим туда смотреть на это все в куче одежды, да, с термосами горячего чая, в варежках, там, шапках, снаружи минус 15 или даже минус 20. Вода в это время в море около там, плюс 4, да, лед, который дважды в день проезжается по этим камням. И когда ты приходишь туда, то, например, ты можешь увидеть морскую звезду, которая вот так же, как летом, она медленно и целенаправленно идет за плевающей водой в сторону моря, попутно еще успевая как-то поохотиться. Это, конечно, производит колоссальное впечатление.
Это потрясающе, она живая ведь, живая.
Она, да, абсолютно. Она живая, очень, очень медленная, но живая. Однажды мы, разглядывая вот такие камни, да, с водорослями, один из них перевернули, под ним оказалась лужица воды, и в ней мы обнаружили двух небольших рыбок, маслюков, которые охраняли кладку икры. В эту суровую зиму, там минус 20 снаружи, и вот это вот лед, и вот это все, а у них дети. А потом мы прочитали, что нерестятся они обычно осенью, то есть когда была отложена кладка икры, да, это был, ну, максимум ноябрь, а может быть и октябрь. А дальше они это охраняют вот этой зимой, на этой литерале, с этой уходящей водой в маленькой лужице до весны.
До весны.
До весны. Они там сидят в этой ямке вдвоем, берегут своих детей, да, снаружи вот эти все ужасные события. Темно, холодно. Лед туда-сюда, камни ворочаются, лед, когда отступает, если это большая льдина, он может выворачивать с собой, уносить целые камни. Вот. И это, конечно, производит огромное впечатление, просто незабываемое. Вот. При этом летом те же самые животные, когда море уходит, оказываются в ситуации, когда температура поверхности грунта может достигать там плюс 30 запросто. Ха. Вот. И опять же, у них нету зонтиков от солнца. Ну, вернее, какие-то есть, да, раковины, собственно, их кожа. Или там панцири какие-то, но просто представьте себе животные и растения, которые выдерживают колебания температуры в 60 градусов. Вот такие экстремалы. Плюс, опять же, если подумать, вот здесь это тоже очень хорошо видно на картинке, но для тех, кто не видит, расскажу, да, там водоросли под льдом, а снизу лужа морской воды. И вот в этом пространстве воздушном эти самые водоросли, сверху на них при оттепели капает пресная вода, и когда начнет таяние снега и льда, их просто зальет этой пресной водой. Снизу очень соленая морская вода. Очень мало кто из водных организмов умеет выдерживать такие колебания солености. Для литеральных животных растений это совершенно обычно. Их может полить дождиком, может залить морем, может на солнышке вода из лужи испариться и там стать очень солено. И они все это тоже выдерживают. И тут главный вопрос, зачем такая
вот,
интрига?
Вот, я,
да,
только хотел сказать, наш главный, может быть, глупый человеческий вопрос. Зачем вот все это? Зачем так мучиться?
Зачем так мучиться? Потому что литераль – это такая скатерть-самобранка. Для всех. Для тех, кто в море, и для тех, кто на суше. Для тех, кто в море, у них есть возможность во время прилива приплыть или да, остаться и вылезти из своих раковинных домиков, выползти из песка, чтобы съесть то, что смыло с суши. Например, мелкие листья во время дождя, да, упавшие, каких-то наземных насекомых. Огромное количество всего, на самом деле, что смывается в море, проходит через литераль, и там это все уже ждут. А для тех, кто с суши, тоже есть возможность, наоборот, поесть морских животных, потому что и морских растений, потому что зайцы выходят туда пастись и объедать растения в тот момент, когда море уходит. Птицы наземные прилетают, да, поедать животных, и для них это тоже такая скатерть-самобранка, которая, ну вот, они ушли, отдохнули во время прилива, потом вода ушла, и все уже накрыто. И ради этого можно потерпеть.
Да.
Только есть... зайцы, даже и медведи бывало, причем и бурые на Белом море, и белые на в Арктике выходят в эту приливную зону, и там вполне могут подкормиться. А дело в том, что прежде всего в море, прежде всего свет. И свет... это основной ресурс, из которого зеленые растения дальше строят так сказать, органические вещества, и с этого начинаются все пищевые цепочки. И, естественно, чем мельче, чем ближе к суше, тем больше света и больше возможностей для фотосинтеза. И удивительным образом это не только высшие растения, которые заходят на литераль с берега, и не только водоросли, которые, наоборот, поднимаются поближе к солнышку из глубин, но и микроскопические водоросли. Есть совершенно удивительные фотографии под сканирующим микроскопом, где на литерале Северного моря панцири диатомовых водорослей, это маленькие сотни микрон кремниевые кремниевые домики, в которых в каждой клетка фотосинтезирующей водоросли, они как черепичная крыша покрывают литераль. То есть здесь огромная, как говорят биологи, очень высокая продуктивность. Биологи – люди скучные, мы все меряем в граммах на квадратный метр. Вот если мерить в граммах на квадратный метр сумму живых организмов, то для литерали это могут быть килограммы. Может быть, на литерали Баренцева моря сумма живых организмов может достигать 10 килограммов на квадратном метре. А когда вы уходите глубже, это уже ну, первые сотни грамм, на глубине 100 метров это уже скорее десятки грамм, А когда мы опускаемся в мрачные, холодные глубины Абиссалии, это доля грамма на квадратный метр. То есть тут прямо с каждой, простое правило, с каждой вертикальной зоной в океане обилие жизни падает примерно на порядок.
Так именно что это потому, самая, литераль, самая населенная, получается, местность?
Самая населенная в смысле количества.
Да-да-да.
Пожалуй, самая бедная в смысле числа видов, потому что количество видов, которые могут к такой жизни приспособиться, оно невелико. Если уж ты научился, вот как на картинке сейчас Маша показывает, балянусы, усаногие раки, морские желуди, не знаю почему, по-моему, на желуди совершенно не похоже, могут выживать при в среднем горизонте литорали, то они его покроют весь сплошняком, раковинка к раковинке, не оставляя свободного пространства. Где есть свободное пространство, это значит, льдом процарапало зимой.
Да, я подобрала специально картинку, на которой видно, что вот эти усоногие раки, если есть камень, к которому они могут прикрепиться, они как просто сплошным покровом занимают всю его поверхность.
Такое ощущение по картинке, что как будто раствором обмазано вот, вот так вот.
Да, ну, собственно, это...
Так и есть.
Карбонат кальция, из него и делается этот домик.
Я сейчас должен прервать, потому что мы сейчас послушаем новости с вами и через 5 минут продолжим.
Открывашка! Открывашка!
Мы с вами продолжаем вглядываться и вслушиваться в литораль, в прибрежную зону, в границу между водой и землей. И нас сегодня ведут Мария Тиунова и Вадим Макиевский. Мы продолжаем. Пока мы здесь, пока шли новости, мы посмотрели в Ютьюбе и в Яндекс.Эфире, мы посмотрели дивные фотографии. Дивные фотографии. Вот это, вот что это была за красота? Там такая с невероятным, невероятной симметрией и красоты веером таким вот получаются такие усики. И потом просто фантастические пузыри или что это такое. Вот здесь просто что-то невероятное. Я абсолютно не понимаю, как это было сделано.
Это балянус как раз, только под водой, когда он сфотографирован крупно. Вот те самые маленькие рачки, которые обрастают камни сплошным ковром, каждый из них, когда приходит вода, приоткрывает свою башню, да, он как принцесса сидит в башне, закрывшись, а тут, значит, приходит вода, он приоткрывает башню и выставляет те самые ветвистые усики, но они на самом деле не очень ветвистые, зато с большим количеством щетинок. И вот он как раз в процессе поимки еды. А пузыри – это кислород, который выделяет водорослевая пленка, да, вот он сидит как будто на цветном ковре, там огромное количество водорослей, которые занимаются выделением кислорода во время фотосинтеза. Вот мы этот кислород видим.
Поразительная гармония. Ну, вот какой... Вот скажите, пожалуйста, вот всегда нас так это волнует, что вот такая... какой практический смысл? Вот, да, я понимаю усики, да, вот, вот это... Но это какой-то... Они настолько идеальны, просто практически идеальны, симметричны почти. Вот это все, это такая красота просто невероятная. Вот придумали бы, сказали, неправда. Это вы все придумываете за природу. Вот... А как так получается вообще? Это невероятно.
Это вы еще радиолярии не видели.
Ну вот. Так.
Это, наверное, самое... Вообще мир микроскопических организмов, он еще более удивителен, волшебен и прекрасен в своей, в том числе, и симметрии. Наверное, как-то когда-нибудь надо будет поговорить и о нем, о животных невидимых.
Конечно, обязательно, да.
Миллиметровым, и там мы увидим потрясающую красоту. Целые альбомы натуралисты рисовали завороженно симметрию, красоту форм в природе, так называется, прям альбом, сделанный одним из крупнейших зоологов XIX века «Красота форм в природе». И это действительно потрясающе геометрично и совершенно немыслимо по... Но мы остановились на том, что на литерале животных разнообразие мало. Мало – это как? Ну вот если мы возьмем, опять же, наш любимый квадратный метр, такая стандартная у морских биологов единица, то на квадратном метре, скажем, беломорской литерали мы увидим, ну, видов, наверное, 30-35 животных макроскопических, то, что называется макробентос, макром. Крупный в данном случае то, что видно глазом. Кроме того, под этим же квадратным метром будет еще за полсотни видов животных как раз вот микроскопического размера. Это мелкие черви, мелкие миллиметрового размера рачки, гарпоптикопиподы, гарпоптициды, их ближайшие родственники, планктонные копиподы, составляют основу для уловов рыб. Это основной корм, в том числе промысловых рыб, в толще воды, а их представители другой группы этих мелких ракообразных живут вот здесь, в литоральных ваннах, между частицами песка, в воде, которая сохраняется в отлив между частичками, не испаряется. И вот, соответственно, на литерале Белого моря мы, наверное, в пределах метра можем насчитать близко к 100 видам разнообразных многоклеточных организмов, не говоря о одноклеточных инфузориях, которых тоже около сотни видов. А если же мы будем двигаться на юг, в сторону тропиков, то, как и во всех природных зонах, разнообразие будет увеличиваться. И когда по мере приближения к экватору, в теплые широты, пересечения изотермы 20 градусов, вот там, где теплее 20 градусов, мы уходим из этих арктических холодных вод, и там, где всегда тепло, там к скудной литеральной растительности, представленной на севере только травами, добавляются кусты и деревья. Это те самые мангры. Мангры – это не таксономический, это не какая-то группа родственных растений. Мангры – это жизненная форма. Это те растения, те древесные кустарниковые растения, которые приспособились, которые умеют жить на литерале, на границе суши и моря. И в это число входят и пальмы. Есть замечательная Nipa fruticans, мангровая пальма, которая растет исключительно в прибрежной зоне, есть несколько видов папоротников, и есть деревья из самые богатые видами семейства ризофоровых с ходульными корнями, и авицениевые, это семейство когда-то вербеновых, сейчас их самостоятельно выделили. У мангровых деревьев несколько, и всего на круг по миру это 69 видов считается настоящих мангров. При этом максимум их разнообразия – это Австралия и Юго-Восточная Азия. Там в одном участке побережья может встречаться до 30-40 видов вместе. А, скажем, на побережьях Атлантического океана всего 3-4-5 видов. То есть вот в обе стороны от Юго-Восточной Азии число этих видов резко падает. Для деревьев, которые живут на литерале, две основных проблемы. Первая проблема – это устоять против волны, а мангры, они еще очень полезны. Вот цунами, разрушительное Юго-Восточной Азии с 2004 года, оно показало, насколько вот этот пояс мангровых лесов эффективно защищает побережье, поселки, деревни от ударов волн. Мангры прекрасно гасят. Волна, проходящая через этот лес, очень быстро теряет свою разрушительную силу. Так что сейчас мангры стараются сохранять, потому что это действительно надежная защита берегов. И для того, чтобы устоять против волны, мангровые деревья развивают мощную корневую систему, особенно популярный вариант ходульные корни, корни, которые начинаются от ствола и дальше либо такими контрфорсами, либо просто арками расходятся в разные стороны, поддерживая ствол и не давая стволу, так сказать, не давая волне его сломать.
А насколько глубоко они уходят, Вадим? А
уходят они не очень, в смысле, глубоко в море,
до
середины примерно прилива, до середины уровня.
А нет, в глубину, в дно, насколько они выходят?
А в дно не глубоко, потому что там другая проблема. В донных осадках под манграми очень мало кислорода. И для этого деревья придумывают, в частности, вот это характерно для Авиценнии, им нужно как-то снабжать корни кислородом. И корни под кроной, если вы стоите под кроной Авиценнии, впечатление такое, что весь кто-то истыкал все дно карандашами, торчат палочки. Густой-густой ковер из тонких, примерно полсантиметра толщиной палочек. На самом деле это не палочки, а трубочки. И называются они пневматофоры или дыхательные корни. Их задача – это снабжение горизонтальных корней, лежащих на глубине нескольких сантиметров под поверхностью, но уже в бескислородной зоне, снабжение кислородом этих корней. А заодно эти пневматофоры и очень усложняют среду жизни. Они делают литораль неровной. А это основное экологическое правило. Чем сложнее устроена среда обитания, тем больше там видов. И вот мангры, эти мангровые корни, их сплетение под поверхностью, они очень сильно, так сказать, усложняют структуру пространства и дают возможность жить самым необычным и замечательным животным. И сами мангровые корни обрастают теми же усоногими раками, устрицами, мшанками, губками. На пневматофоры вылезают улитки, а между ними бегает, наверное, визитная карточка мангрового леса – это манящие крабы. Это самое замечательное, что есть в манграх. Вы идете, естественно, от вас колебания почвы, колебания грунта, топаем мы, когда ходим. И кажется, все вокруг однородно серым в цвет ила. Надо остановиться и чуть-чуть подождать. И вдруг это серое пространство расцветает яркими красными пятнами. Это из своих норок вылезают манящие крабы, у которых одна клешня, как правило, вдвое больше другой у самцов, и ярко окрашена, как правило, в тоны красного или оранжевого. И это сигнальный флажок, говорящий соседям о том, что место занято, я здесь живу.
А, это вот так, это цвет яркий для этого?
Это для этого, это маркер норки. У самок такого нет, это именно особенность самцов. И перед вами вот это серое илистое пространство вдруг расцветает вот этими яркими красками манящих крабов. А манящих, потому что они еще совершают такие движения к себе, от себя, к себе, от себя, размахивая этими клешнями. Вот. А мангры еще удивительны тем, что это лес, в котором рыбы сидят на деревьях.
Вот он где, вот он где, настоящий лес, где рыбы сидят на деревьях.
Покажи сейчас этих рыб прекрасных, потому что они, конечно, достойны. Когда ты идешь по манграм, ну, мы, опять же, вот были со школьниками в прекрасном заповеднике, где мангры можно было посмотреть, идешь по дорожке над всем этим илистым пространством и высматриваешь крабов, и они действительно там есть. И когда приходит приливная волна, она, конечно, не очень сильная, но ты видишь, как из моря между корнями вдруг проплывают абсолютно морские рыбы, которых ты только что видел где-то на рифе, какие-нибудь кузовки, еще кто-нибудь, и вдруг ты их видишь между корнями деревьев в лесу. А потом, внезапно, ты замечаешь, что на стволе сидит рыба. И сидит она, ну, может сидеть довольно высоко над поверхностью воды. В общем, даже помаргивает тебя как-то, машет хвостом. И чувствует себя абсолютно как рыба на дереве, то есть совершенно прекрасно.
Прекрасно. И насколько это вообще хватает этого рискованного развлечения?
Насколько хватает рыбы?
Да. Рыбе. Ну, вот насколько это же все-таки, ну как она может там, я не знаю.
Ну, кожа у них покрыта слизью, ее довольно много, и поэтому она не высыхает. Ну, прибавим к этому, что влажность, понятно, в мангровом лесу довольно большая. И кожа участвует в дыхании, то есть часть кислорода, которую рыбы вообще в воде получают через жабры, илистые прыгуны получают через кожу. И в этом смысле они на суше обеспечены. В общем, довольно долго они там могут сидеть. Более того, они не просто сидят, они перемещаются. Они, отталкиваясь плавниками и всем телом, перепрыгивают куда-то, переползают с места на место, распускают плавники, как вот, может быть, сейчас видно тем, кто видит картинки, да, и как-то защищают тоже свою территорию от других илистых прыгунов. Из интересного, я вот знаю, что есть, например, малярийные комары, которые, пока илистые прыгуны сидят на суше, кусают илистых прыгунов. То есть есть специальные комары, которые охотятся на рыб, которые сидят на деревьях. И это, по-моему, конечно, удивительно. Не прекрасно для илистых прыгунов, но удивительно.
Да, это удивительно. А что им нужно комарам-то от рыб? Что они-то?
Кровь.
Кровь, ну, да?
Да, конечно, как и от нас.
Угу. Тоже.
Такой ресурс пропадает.
Но в то же время они и сами еда. И илистые прыгуны, они тоже, как и крабики, обозначают свою территорию. Для этого у них яркие плавники, которыми они поднимают спинной плавник, демонстрируя как флажком, что место занято. Потому что в манграх, в общем, в прилив довольно тесно. Это такие ясли. Это место, куда очень многие мальки рыб приходят подкормиться и остаются в мангровых лужах, в каналах протоков. А это же целая система переплетенных ручейков. И опять, причина опять та же. Тут хорошо кормят. И для очень многих видов рыб, во взрослом виде живущих на кораллах или на коралловом рифе или в прибрежной зоне, мангры – это такое выростное хозяйство, очень продуктивное и очень, так сказать, надежное в части защиты, потому что, опять же, какому-то крупной хищной рыбе, в общем, там не так легко и удобно. И, кроме того, еще все дно изрыто норками, и в этих норках сидят, кроме манящих крабов, еще десятки видов крабов разных. Краб – это удивительно совершенная форма в части защиты жабр, защиты внутренней среды, сохранения влаги внутри себя среди ракообразных, которые вообще удивительно хорошо устроены со своим внешним скелетом и приспособлены и для того, чтобы довольно успешно и плавать, и ходить. Краб – это такая совершенная форма. И поэтому, научившись защищать и сохранять внутри себя влажную среду, крабы, да, наверное, дальше всех из морских ракообразных сумели оторваться от моря и жить большую часть жизни выше уровня прилива в зоне заплеска и даже уходя еще дальше от воды, возвращаясь только на время размножения. Совершенно потрясающие крабы-привидения, так называемые. Небольшие крабики, очень подвижные, раскрашенные в цвет грунта, и вы видите только тень от солнца. Вот единственное, что их выдает, это темная тень, которая вдруг мелькает по поверхности осадка. От этого их название, причем и по-русски, и по-английски, оно одинаково звучит.
Скажите, пожалуйста, сейчас одну секунду, просто скажите, пожалуйста, когда мы говорим, там, половина своей жизни, всю свою жизнь, например, сколько живет такой крабик?
Годы.
Годы?
Годы. Вообще для морских животных очень разные длина жизненного цикла. А сейчас абсолютный рекорд среди беспозвоночных принадлежит моллюску Арктика Исландика, для которой установлен возраст живого экземпляра пойманного, но это не литораль, это, естественно, холодные воды Исландии на некоторой глубине, ну, десятки метров. Этот моллюск имеет свое имя, его зовут Мин, потому что по расчетам специалистов он родился во время, в эпоху Мин, китайскую, 400 лет назад, около 420 лет ему намерили возраст. Вот, это пока, наверное, рекорд. Так, северные моллюски в том же Белом море, в Баренцевом море, их продолжительность жизни десятки лет. Чем ближе, дальше в тропике, тем короче. И в тропических водах в основном жизненные циклы прокручиваются быстро, это годы. Но есть и очень короткоживущие. Отчасти длина жизненного цикла связана с размерами. Наступление начало размножения – это где-то второй-третий год у многих животных. Но, естественно, это очень-очень по-разному в разных группах организмов.
Мне кажется, важно это себе представлять, потому что мы как-то, так как очень часто те, кто не наблюдает подолгу, для них это впечатление мимолетные встречи. А оказывается, вот они живут своей жизнью. Они занимаются своим делом, они проходят свой жизненный цикл. Это потрясающе, конечно. Вот это осознать, мне кажется, очень важно. Друзья мои, нам нужно закругляться потихоньку, к сожалению. Но я с вас возьму обещание, что мы еще с вами здесь встретимся, и не так не скоро. Хорошо?
Вот. С большим удовольствием. Я думаю, что нам еще есть что-нибудь, наверное, есть что рассказать еще.
Я уверен, что вам есть много что рассказать. И здесь очень много всевозможных комментариев и реакций на то, что пишут нам и смс-ками, и чат пишет. Все упоительно совершенно. Спасибо вам огромное, Мария Тюнова и Вадим Макиевский. Мы еще встретимся. Это просто оторваться нельзя. А я могу закрыть рот. Просто я с отвисшей челюстью сидел вот все это время. Я призакрываю рот, но только для того, чтобы вам задать лингвистический вопрос. Кстати говоря, Вадим меня всегда поражал, почему у нас стал литераль стал женского рода.
Вот она никогда не женского. Литераль, она, да. А да. Вот не знаю.
Потому что она зона моря.
А, потому что зона, да, потому что да. Но потому что как-то литераль, я к нему в других языках привык, как к мужчине, так уже.
Нет, как-то это настолько естественно, что я даже как не задавался этим вопросом.
Ну вот я плавно перехожу к нашей...
Мы говорим про зоны моря, они все женские.
Ну да, тогда я понял, да. А тогда по-другому там получается. Хорошо, отлично, выяснил для себя хоть такую близкую мне про профессию вещь. Вот, смотрите, приз реальный, а не виртуальный будет у наших ведущих «Говорим по-русски». Книгу вручат в офисе «Тотального диктанта». Просто надо пришлать телефоны, вот, и нужно будет, и мы все это организуем, оставлять свой телефон. Задание крайне простое, только сами напишите, а не копипастом. Автовеломастерская, быстренько напишите мне, пожалуйста, и нашим девочкам. +7 985 970 45 45. И не забудьте указать при этом свой телефон. Спасибо. Мы закрываем открывашку и, как всегда, путешествуем Татьяны Перепейко по Подмосковью. Спасибо большое, друзья. Еще мы вас ждем в ближайшее время. Спасибо.